Апрель 2000-го. Третья экспедиция. Корабль пришел из космоса. Позади остались звезды, умопомрачительные скорости, сверкающие движения и немые космические бездны. Корабль был новый, в нем жило пламя, в его металлических ячейках сидели люди. В строгом беззвучии летел он, дыша теплом, извергая огонь. 17 человек было в его отсеках, включая командира. Толпа на космодроме Вагайо кричала, махала руками, подняв их к солнцу, и ракета расцвела гигантскими лепестками многокрасочного пламени и устремилась в космос. Началась третья экспедиция на Марс. Теперь корабль с железной точностью тормозил в верхних слоях марсианской атмосферы. Он был по-прежнему воплощением красоты и мощи. Сквозь черные пучины космоса он скользил, подобно призрачному морскому чудовищу. Он промчался мимо старушки Луны и ринулся в пустоты, пронзая их одну за другой. Людей в его чреве бросало, швыряло, колотило. Все они по очереди переболели. Один из них умер. Зато теперь оставшиеся 16, прильнув к толстым стеклам иллюминаторов, расширенными глазами глядели, как внизу, под ними, стремительно вращается и вырастает Марс. «Марс!» — воскликнул штурман Люстик. «Старина Марс!» — сказал Сэмюэл Хингстон, археолог. «Добро!» — произнес капитан Джон Блэк. Ракета села на зеленой полянке. Чуть поодаль на той же полянке стоял олень, отлитый из чугуна. Еще дальше дремал на солнце высокий коричневый дом в викторианском стиле с множеством всевозможных завитушек, с голубыми, розовыми, желтыми, зелеными стеклами в окнах. На террасе росла косматая герань и висели на крючках, покачиваясь взад-вперед от легкого ветерка, старые качели. Башенка с ромбическими хрустальными стеклами и конической крышей венчала дом. Через широкое окно в первом этаже можно было разглядеть пюпитр с нотами под заглавием «Прекрасный Огайо». Вокруг ракеты на все стороны раскинулся городок, зеленый и недвижный в сиянии марсианской весны. Стояли дома белые и из красного кирпича. Стояли, клонясь от ветра, высокие клены и могучие вязы и каштаны. Стояли колокольни с безмолвными золотистыми колоколами. Все это космонавты увидели в иллюминаторы. Потом они посмотрели друг на друга. И снова выглянули в иллюминаторы. И каждый ухватился за локоть соседа с таким видом, точно им вдруг стало трудно дышать. Лица их побледнели. «Черт меня побери!» — прошептал Люстик, потирая лицо онемевшими пальцами. «Чтоб мне провалиться!» «Этого просто не может быть!» — сказал Сэмюэл Хингстон. «Господи!» — произнес командир Джон Блэк. Химик доложил из своей рубки. «Капитан, атмосфера разреженная, но кислорода достаточно, опасности никакой».
«Значит, выходим?» — спросил Люстик.
«Отставить», — сказал капитан Джон Блэк. «Надо еще разобраться, что это такое».
«Это? Маленький городок, капитан. Воздух хоть и разреженный, но дышать можно».
«Маленький городок? Похоже и на земные города», — добавил археолог Хингстон. «Невообразимо.
Этого просто не может быть. И все же вот он, перед нами. Капитан Джон Блэк рассеянно глянул на него. «Как по-вашему, Хингстон, может цивилизация на двух различных планетах развиваться одинаковыми темпами и в одном направлении?»
«По-моему, это маловероятно, капитан».
Капитан Блэк стоял возле иллюминатора. «Посмотрите вон на те герани. Совершенно новый вид. Он выведен на Земле всего лет 50 тому назад. А теперь вспомните, сколько тысячелетий требуется для эволюции того или иного растения. И заодно скажите мне, логично ли это, чтобы у марсиан были, во-первых, именно такие оконные рамы, во-вторых, башенки, в-третьих, качели на террасе, в-четвертых, инструмент, который похож на пианино и, скорее всего, и есть не что иное, как пианино. В-пятых, поглядите-ка внимательно в телескоп. Вот так.
Угу.
Логично ли, чтобы марсианский композитор назвал свое произведение не как-нибудь иначе, а именно «Прекрасный Огайо»? Ведь это может означать только одно. На Марсе есть река Огайо.
«Капитан Уильямс! Ну, конечно же!» — вскричал Хингстон.
«Что?»
«Капитан Уильямс и его тройка. Или Натаниэл Йорк со своим напарником. Это все объясняет?»
«Это не объясняет ничего. Насколько нам удалось установить, ракета Йорка взорвалась, едва они сели на Марсе, и оба космонавта погибли. Что до Уильямса и его тройки, то их корабль взорвался на второй день после прибытия. Во всяком случае, именно в это время прекратили работу передатчики. Будь они живы, они попытались бы связаться с нами, не говоря уже о том, что со времени экспедиции Йорка прошел всего год, а экипаж капитана Уильямса прилетел сюда в августе. Допустим даже, что они живы. Возможно ли хотя бы с помощью самых искусных марсиан за такое короткое время выстроить целый город, и чтобы он выглядел таким старым? Вы посмотрите как следует. Ведь этому городу самое малое 70 лет. Взгляните на перильные тумбы крыльца, взгляните на деревья, вековые клены. Нет, ни Йорк, ни Уильямс тут ни при чем. Тут что-то другое. Не по душе мне это. И пока я не узнаю, в чем дело, не выйду из корабля.
«Да к тому же», — добавил Люстик, — «Уильямс и его люди, и Йорк тоже, садились на той стороне Марса. Мы ведь сознательно выбрали эту сторону».
«Вот именно. На тот случай, если Йорка и Уильямса убило враждебное марсианское племя, нам было приказано сесть в другом полушарии, чтобы катастрофа не повторилась. Так что мы находимся в краю, которого, насколько нам известно, ни Уильямс, ни Йорк и в глаза не видели».
«Черт возьми», — сказал Хингстон. «Я все-таки пойду в этот город с вашего разрешения, капитан. Ведь может оказаться, что на всех планетах нашей Солнечной системы мышление и цивилизации развивались сходными путями. Кто знает, возможно, мы стоим на пороге величайшего психологического и философского открытия нашей эпохи».
«Я предпочел бы обождать немного», — сказал капитан Джон Блэк.
«Командир! Может быть, перед нами явление, которое впервые докажет существование Бога?»
«Верующих достаточно и без таких доказательств, мистер Хингстон».
«Да, и я отношусь к ним, капитан. Но совершенно ясно, такой город просто не мог появиться без вмешательства божественного провидения. Все эти мелочи, детали... Во мне сейчас такая борьба чувств. Не знаю, смеяться мне или плакать».
«Тогда воздержитесь и от того, и от другого, пока мы не выясним, с чем столкнулись».
«С чем столкнулись?» — вмешался Люстик. «Да ни с чем. Обыкновенный, славный, тихий, зеленый городок. И очень похож на тот стародавний уголок, в котором я родился. Мне он просто нравится».
«Когда вы родились, Люстик?»
«В 1950-м, сэр».
«А вы, Хингстон?» 1955, капитан. Гринелл, штат Айова. Вот гляжу сейчас, и кажется, будто я на родину вернулся.
Хингстон, Люстик, я мог бы быть вашим отцом. Мне ровно 80. Родился я в 1920-м в Иллинойсе. Но благодаря Божьей милости и науке, которая за последние 50 лет научилась делать некоторых стариков молодыми, я прилетел с вами на Марс. Устал я не больше вас. А вот недоверчивости у меня во много раз больше. У этого городка такой мирный, такой приветливый вид. И он так похож на мой Гринблаф в Иллинойсе, что мне даже страшно. Он слишком похож на Гринблаф.
Командир повернулся к радисту.
«Свяжитесь с землей. Передайте, что мы сели. Больше ничего. Скажите, что полный доклад будет передан завтра».
«Есть, капитан!»
Капитан Блэк выглянул в иллюминатор. Глядя на его лицо, никто не дал бы ему 80 лет. От силы 40.
«Теперь слушайте, Люстик. Вы, я и Хингстон пойдем и осмотрим город. Остальным ждать в ракете. Если что случится, они успеют унести ноги. Лучше потерять троих, чем погубить весь корабль. В случае несчастья наш экипаж сумеет оповестить следующую ракету. Ее поведет капитан Уайлдер в конце декабря, если не ошибаюсь. Если на Марсе есть какие-то враждебные силы, новая экспедиция должна быть хорошо вооружена.
Но ведь и мы вооружены. Целый арсенал с собой.
Ладно, передайте людям привести оружие в готовность. Пошли, Люстик.
Пошли, Хингстон.
И три космонавта спустились через отсеки корабля вниз. Был чудесный весенний день. На цветущей яблони щебетала неутомимая малиновка. Облака белых лепестков сыпались вниз, когда ветер касался зеленых ветвей. Далеко вокруг разносилось нежное благоухание. Где-то в городке кто-то играл на пианино, и музыка плыла в воздухе громче, тише, громче, тише, нежная, баюкающие, играли прекрасного мечтателя. А в другой стороне граммофон сипло невнятно гнусавил странствие в сумерках в исполнении Гарри Лодера. Трое космонавтов стояли возле ракеты. Они жадно хватали ртом сильно разреженный воздух, потом медленно пошли, сберегая силы. Теперь звучала другая пластинка. «Мне бы июньскую ночь, лунную ночь и тебя». У Люстига задрожали колени, у Сэмюэла Хингстона тоже. Небо было прозрачное и спокойное. Где-то на дне оврага под прохладным навесом листвы журчал ручей, цокали конские копыта, громыхала, подпрыгивая телега.
«Капитан», — сказал Сэмюэл Хингстон, — «как хотите, но похоже, нет, иначе просто быть не может. Полеты на Марс начались еще до Первой мировой войны».
«Нет».
«Но как еще объяснить вы эти дома, этого чугунного оленя, пианино, музыку?»
Хингстон настойчиво стиснул локоть капитана, посмотрел ему в лицо.
«Представьте себе, что были, ну, скажем, в 1905 году люди, которые ненавидели войну. И они тайно сговорились с учеными, построили ракету и перебрались сюда, на Марс».
«Невозможно, Хингстон».
«Почему? В 1905 году мир был совсем иной. Тогда было гораздо легче сохранить это в секрете».
«Только не такую сложную штуку, как ракета. Нет, нет.
Они прилетели сюда насовсем и, естественно, построили такие же дома, как и на Земле, ведь они привезли с собой земную культуру».
«И все эти годы «Жили здесь?» — спросил командир.
«Вот именно. Тихо и мирно жили. Возможно, они еще не раз слетали на землю, привезли сюда людей, сколько нужно, скажем, чтобы заселить вот такой городок, а потом прекратили полеты, чтобы их не обнаружили. Поэтому и город такой старомодный. Лично мне пока не попался на глаза ни один предмет, сделанный позже 1927 года. А вам, капитан?»
«Впрочем, может, космические путешествия вообще начались гораздо раньше, чем мы полагаем. Еще сотни лет назад, в каком-нибудь отдаленном уголке Земли? Что если люди давно уже прилетели на Марс, и никто об этом не знал? А сами они изредка наведывались на Землю?»
«У вас это звучит почти правдоподобно». «Не почти, а вполне. Доказательства перед вами. Остается только найти здесь людей, и наше предположение подтвердится».
Густая зеленая трава поглощала звуки их шагов. Пахло свежескошенным сеном. Капитан Джон Блэк ощутил, как вопреки его воле им овладевает чувство блаженного покоя. Лет 30 прошло с тех пор, как он последний раз побывал вот в таком маленьком городке. Жужжание весенних пчел умиротворяло и убаюкивало его, а свежесть возрожденной природы исцеляла душу. Они ступили на террасу, направляясь к затянутой сеткой двери, и глухое эхо отзывалось из-под половиц на каждый шаг. Сквозь сетку они видели перегородившую коридор бисерную портьеру, хрустальную люстру и картины кисти Максфилда Парриша на стене над глубоким креслом. В доме бесконечно уютно пахло стариной, чердаком, еще чем-то. Слышно было, как тихо звякал лед в кувшине с лимонадом. На кухне в другом конце дома по случаю жаркого дня кто-то готовил холодный ленч. Высокий женский голос тихо и нежно напевал что-то. Капитан Джон Блэк потянул за ручку звонка.